Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Тема сегодняшней передачи – детско-родительские отношения, профилактика зависимого поведения, как вырастить самостоятельного человека. И я представлю эксперта нашей передачи. Это врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, сегодня уже четвертая передача, которую мы с вами проводим. Мы ее проводим в формате родительского собрания. Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы специально подготовили, ну, можно сказать, уже такой цикл получается. Мы планируем еще несколько передач, несколько тем обсудить, чтобы это было удобно использовать при проведении родительских собраний в школах по важному очень вопросу. Для этого и у нас в студии присутствует психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации, а эта организация известна тем, что имеет высококвалифицированных специалистов, в том числе и в области психологии и педагогики. И вот поэтому, Сергей Валерьевич, сегодня мы с вами продолжаем уже четвертую тему.
С большим удовольствием. На мой взгляд, очень важная тема. Согласитесь, что зависимое поведение или человек зависимый – это явно человек не самостоятельный. Поэтому, наверное, самостоятельность – это некий синоним независимости или самозависимости, ну и синоним зрелости. Можно, наверное, это соединить. Вот. То есть зрелый человек самостоятелен и независим в своей жизни. Безусловно, наши дети, пока они не выросли, это существа зависимые. Так ведь? Это нормально, мы их не можем за это попрекать. Они зависимы от нас во всех отношениях, и в материальном, и физическом. Если маленького ребенка оставить там, без помощи, он умрет. Но задача воспитания – это фактически формирование личности зрелой, чтобы эта зрелая личность встала на свои крепкие ноги и, по идее, от нас пошла своей дорогой.
Но мы все время переживаем, а сможет ли он, справится ли он, да?
Да. И вот здесь очень важный вопрос. Хотим ли мы на самом деле, чтобы ребенок стал зрелым и самостоятельным? Вот я вам сейчас приведу такой пример. Подыграйте мне, пожалуйста, хорошо? Вот посмотрите, дорогие зрители и слушатели. Я вот сейчас правой рукой беру ручку. Вот я ее взял. Ну и кладу ее вот перед собой. Скажите, я сейчас был самостоятельным человеком? Это самостоятельный поступок?
Да.
Да. Что бы мне в голову взбрело, я взял и положил. При этом, если бы я сейчас эту ручку уронил бы на пол, то есть я бы нес ответственность за то, что я сделал. То есть самостоятельность – это когда я сам, у меня есть желание, я его осуществляю и готов нести ответственность за последствия этого действия. Потому что, например, если я взял кредит, вас туда поручителем, и за вами коллекторы бегают, это не самостоятельность, это я подставил. А здесь я сам несу ответственность за то, что я сделал. Я вас попрошу, Александра, правой рукой возьмите, пожалуйста, ручку, ну и положите перед собой. Скажите, вы сейчас были скорее самостоятельным или послушным?
Послушным.
Послушным. Хотя формально мы с вами сделали примерно одно и то же действие. И я задаю уважаемым родителям вопрос. Уважаемые родители, вы хотите, чтобы ребенок ваш был самостоятельным или послушным? Ведь это могут быть разные задачи, так ведь? И вот, например, особенно в подростковом возрасте возникает некий парадокс, когда родитель говорит своему ребенку, подростку, сынок, дочка, значит, запоминай, теперь ты взрослый, и ты должен быть самостоятельным и ответственным. Ты должен сам заправлять кровать, делать уроки, заниматься там спортом. И такой перечень на 73 пункта. Если ребенок 14 лет начнет следовать этому перечню, он себя будет чувствовать самостоятельным?
Нет.
Он будет понимать, что он всего лишь послушный мальчик или девочка. Тогда единственный его способ почувствовать себя самостоятельным будет что? Забить на этот перечень и сделать все как? Либо не сделать, либо сделать наоборот. Я помню, на консультации одна девочка-подросток попросила своих родителей выйти в другую комнату после разговора и говорит: «Доктор, я же все понимаю, они хорошие люди, умные, они все правильно говорят, что надо ходить в школу, что не надо вставлять это кольцо в нос».
Это девочка-подросток.
Мне она говорит, угу. Да. Но ведь если я сейчас сделаю, как они говорят, это получается, я сдалась? Понимаете? А потому что единственный ее способ быть самостоятельной, это забить на учебу, раскидать вещи в своей комнате и вставить кольцо в нос.
Но это ее заблуждение, что это самостоятельное поведение.
Но, тем не менее, это ее самостоятельное поведение.
Да.
Потому что если она будет выполнять их список, что она должна делать, у нее ощущение куклы в театре кукол. Поэтому, уважаемые родители, если вы видите протестное поведение на ваши правильные слова, первое, что надо сделать, это перестать произносить эти так называемые правильные слова. Потому что если вы в ответ, получаете все наоборот.
То есть, если вы видите протест, значит, в первую очередь вы должны задуматься о своем поведении.
Да. Потому что, когда вот этого протестующего ребенка, если у нас складываются доверительные отношения на консультации, я как бы спрашиваю: скажи, пожалуйста, там, парню или девочке, говорю, что от тебя хотят родители? Поверьте, они сами наизусть знают список того, что от них хотят. У них все в порядке с интеллектом, у них все в порядке с... Они это знают. Что руки мой перед едой, что, переходя дорогу, посмотри направо, потом налево, что надо ходить в школу. Они это все знают. Очень опасно человеку, задача которого обрести самостоятельность, читать лекцию про то, каким надо быть самостоятельным. Большая вероятность, что он сделает все наоборот.
Вот не хочу, чтобы наша передача превратилась в такую лекцию, чтобы радиослушатели нас вообще не хотели и слушать, да, или делали все наоборот.
Да. Поэтому я всегда на лекциях рассказываю про примеры собственной практики и часто говорю, что, конечно, сидящих в зале это никак не касается. Тогда это легче воспринимается. Но тогда вы меня спросите, ну а как же привить эту самостоятельность, если не читать лекции о самостоятельности? Значит, фактически ведь все воспитание – это процесс отделения ребенка от родителей. Сначала он физически рождается, отделяется от мамы, выходит из ее утробы. Потом он начинает спускаться с ее рук. Потом он начинает отпускать ее юбку и пытаться делать первые шаги. Это процесс непрерывного отделения. Ему не надо мешать. Вот я бы сейчас хотел показать, как можно помешать отделению, как этому способствовать.
Вот это подойдет?
О, вполне. Какой чудесный слоник. Вот, как раз он и помещается вот на нашем столе.
У нас на радио Радонеж есть еще детский час, вот это детишки здесь ведут передачи, и, видимо, наверное, это
да.
их талисман, наверное.
Вот как раз-то прям в нашу тему. Угу. Ну вот давайте представим, что это ребенок, вот я его близкий человек, неважно, мама, папа. Вот сначала он у меня был на руках, потом он у меня спустился, что называется, на пол, стал ходить, и он делает свои первые шаги. Ну, по-моему, это к концу года, насколько я помню. Дети начинают пробовать ходить. Вот он идет. Скажите, пожалуйста, он может упасть?
Конечно.
Упал, да. Упал. А дело происходит на одной из центральных улиц города, где вы живете. Он упал. Следующий вопрос. Он может сам встать?
Ну, конечно.
Конечно. Если уже он начал ходить, скорее всего, он может сам встать. Более того, когда он будет сам вставать, кряхтя, у него будут развиваться мышцы? Ног, рук. Будут. Дыхательная система. Мозжечок. Орган равновесия. Ну и в какой-то степени самооценка и самоуважение. Я сам встал. Помните, да? Двухлетки, трехлетки, как они настаивают, что я хочу это сделать сам.
И как быстро он это сделает?
И как еще? Быстро.
Может быть, он еще там полежит, а кто-то да. попытается выйти из этой ситуации,
да.
чтобы никто и не заметил.
Да. А вот что бывает? Вот представьте, он упал, и мне кажется, что вся улица сейчас на меня смотрит. И мне кажется, что вся сейчас улица осуждает меня, потому что у хорошего папы дети не валяются, у мамы не падают, а у бабушки, наверное, и не бегают, да? К примеру. Я подчеркиваю, он лежит не в крови, он упал не в колодец. И он, в принципе, уже делает попытки встать. Но я подбегаю к нему, хватаю его на руки и сажаю его вот сюда, чтобы он у меня здесь сидел, не падал и не ставил меня в неловкое положение. И он у меня там растет. Ему 10, 15, 18, 20 лет. Сидит уже такой крупный детина. У него очень развиты руки. Он ими меня держит за шею одной рукой. В другой руке он держит ложку, айфон, что-нибудь еще. У него проблема с ногами. Они тонкие, как веревочка. Потому что он ими не пользуется. За него все делаю я. Я решаю за него, куда ему идти, чем ему заниматься, в какие кружки ходить, все за него решаю я. Скажите, пожалуйста, как ему там живется?
Очень удобно.
Очень удобно, с одной стороны, но скучновато, потому что он понимает, что в этой жизни он ничего не решает. О, кстати, кандидаты в алкоголики, в наркоманы. Как мне одна мама, там был наркоман, она говорит, вы знаете, как сейчас помню, ему было 17 лет, я ему чаек наливала, сахарок клала и размешивала. Скажите, пожалуйста, да, кто из нас первый должен помереть по природе матушки? Я, конечно. Это беда, когда дети вперед уходят. И вот я когда-никогда помру, скорее всего, скоропостижно, потому что у меня уже шея болит. Кстати, задумайтесь, уважаемые слушатели, у кого болит спина и шея, может, у вас там кто-то сидит. Я помираю, и вот этот мой баскетболист, 1,80 м, с ногами, как веревочки, а он сможет сам по жизни ходить, а? Нет. Ему надо было падать с какой высоты-то? Вот с этой. А с этой высоты он упадет и свернет себе, что? Шею. Тогда мне надо успеть его пересадить, если это мальчик, на женщину с развитой, что? Шеей. Чтобы она его... тащила.
Ну и желательно, чтобы спина была тоже.
Ну, естественно, прочная. Уж извините, такая женщина-лошадь, которая будет его тащить. Вот, это просто потрясающе. И самое интересное, у них родится ребенок, и они его как воспитают?
Точно так же.
Я женщинам говорю, слушайте, вы ругаетесь на мужа, что он ничего по дому не делает, и у сына взрослеющего отбираете носки постирать, посуду помыть, чтобы вырастить такого же недоразвитого человека. Вы мне скажете, ну, слушайте, тогда понятно, что, конечно, желательно воспитать ребенка сильными ногами, да? Но я расскажу, почему это не происходит. Я на наших встречах задаю родителям вопрос, и вам сейчас задам, уважаемые родители. Поднимите, пожалуйста, вот сейчас вот мысленно руки, кто нас слушает и видит. У кого дети, слушайте внимательно, единственный смысл жизни? Как вам кажется, ведь в зале кто-то поднимет руки? Конечно. И я говорю, дети, конечно, это важный смысл жизни, но беда, если это единственный смысл жизни. Потому что если это смысл жизни единственный, а вы его воспитываете правильно, то когда ему исполнится 18-25 лет, он получит профессию, начнет работать, зарабатывать и с большой долей вероятности отделится от вас и начнет жить своей что? Жизнью.
Как и положено по природе.
Ведь, слушайте, подросший медвежонок не тащит же в берлогу к родителям свою медведицу. Странно как-то, да? Вот. И тогда мы потеряем в 45-50 лет, когда наши дети уйдут из семьи, единственный смысл жизни. Психотерапевты знают синдром пустого гнезда. И тогда я сижу, смотрю на свою жену и уже не понимаю, что я тут с ней делаю, потому что весь мой смысл жизни был в ребенке. Или жена не понимает, что она делает со мной. Вот пустота будет в груди. И мало кто тогда готов с этим единственным смыслом жизни расстаться. А вот если я воспитаю ребенка не самостоятельным, материально от меня зависимым, интеллектуально от меня... Что такое интеллектуально зависимый человек? Он сам не может принять решение, ему все время нужен мой родительский совет. Я знаю таких людей, им по 30 лет они не могут себе купить одежду. Они звонят или берут с собой друзей и подруг, они не могут даже выбрать, что купить. Им все время нужен чей-то совет. Вот. И тогда, конечно, он от меня далеко не уйдет. Может, конечно, уйдет на квартиру, которую я ему сниму или куплю, но будет постоянно по 10 раз в день мне звонить. Или, если он, не дай бог, попробует от меня отделиться, это даже в анекдотах про тещи и свекрови, она влазит куда? В семью ребенка и возвращает его к себе. Часто вот помогают разрушить семьи вот такие вот родители, к сожалению. Вот, я помню, я на одной лекции так вот говорил, ну как же, ребенок вырастет, уйдет, и мне одна женщина сказала, вы знаете, когда он вырастет, я уеду вместе с ним, даже если он едет в другой город. Я говорю, ну а вы же можете ему помешать? Да нет, я на раскладушечке, я не помешаю. Правда, на перерыве она подходит, говорит, вы знаете, Сергей Валерьевич, ведь вы правы, я уже сейчас, ребенку 3,5 года, я люто ненавижу его будущую жену. Слушайте, ведь отвратительные отношения свекрови и невестки будут лишь в том случае, если у свекрови не налажена собственная личная жизнь. И если ее самым близким психологически человеком является взрослый сын, а муж там покрылся пылью или его нет, тогда ни одна невестка не будет какой? Хорошей. Ну как же, любимого человека уводит.
Априори.
Априори. И он незрелый. Я одной говорю, да вы вышли замуж за женатого человека. Она говорит, а кто же его жена? Я говорю, матушка, мать, от которой он так психологически и не отделился. Поэтому, товарищи родители, пока ваши дети окончательно от вас не ушли из вашего жилья, поищите себе, пожалуйста, другие смыслы жизни. Подготовьтесь, иначе вы им всю плешь проедите. Теперь такой важный момент. Вот с одной стороны, вы верно заметили, что вот человеку там удобно, так ведь? Но когда я проводил лекции перед подростками и спрашивал, как там этому существу, они мне говорили, ему там плохо. И я сейчас могу проиллюстрировать, почему плохо. Почему, когда человек зависим, ему не может быть до конца хорошо. Вот когда я пришел в вашу замечательную студию, уже не первый раз, я спокойно сел вот на это кресло. Но я думаю, что и все здесь сидящие сотрудники, они приходят и, не раздумывая, садятся на замечательные эти стулья, кресла. Почему мы, не раздумывая, садимся? Потому что даже если бы это кресло оказалось сломано, и я бы шлепнулся тут на пол в прямом эфире, да, я же бы не разбился, так ведь? И если, не дай бог, сейчас вылезет шуруп, и мне станет больно, ну, я в конце концов передвинусь или пересяду на другое кресло. Я не буду терпеть. Почему? Потому что моя жизнь и здоровье никак от этого стула не зависит. Когда твоя жизнь и здоровье не зависят от стула, ты на нем сидишь как? Легко и комфортно. А теперь представьте, дорогие слушатели, что сейчас обваливается пол, и каждый из нас сидит на своем стуле, на высокой скале, и стул является единственной опорой. Александр, как вы сразу себя будете чувствовать?
Ну, потеряю равновесие.
А к этому стулу сразу появится куча вопросов. Насколько он прочен, так да. ведь? Мы начнем его ощупывать, проверять. Ну,
схватимся за него.
Схватимся. Посмотрите, как побелели мои костяшки на пальцах. Я буду говорить с этим стулом. Стул, ты меня любишь? Ты меня не бросишь? А ведь правда ты меня не бросишь? Посмотрите, сразу появляется тревога. Желание угодить, желание понравиться. А стул говорящий, и он начинает с вами разговаривать. Сейчас я с вами поговорю от имени стула. Мне не нравится, как ты сидишь. Ты сутулишься, сядь ровно, руки по швам, а то я тебя сброшу. Скажите, а придется выполнить требования стула?
Некуда деваться.
Некуда деваться. И тогда у меня будет накапливаться к этому стулу с годами какое чувство?
Зависимого поведения от стула.
Там будет раздражение.
Да. Да.
А можно сказать и сильнее, там будет ненависть. Поэтому в зависимых отношениях нет любви. Там есть страх потерять, желание угодить и ненависть. Поэтому, если как бы в отношениях, да, человек говорит, я без тебя жить не могу, предполагается, что он от вас зависит. Надо бояться этой фразы.
В глубине души тебя ненавидит.
Ненавидит? Если мне моя жена, с которой мы прожили 20 лет и растим двух детей, скажет, я без тебя жить не могу, мне пора напрячься. Почему она рядом со мной? Потому что она меня любит или потому что она меня жить не может? Это ведь разные, так ведь? Я без тебя жить не могу, это про любовь кота к сметане. А вот если я без вас жить могу, но мне без вас будет грустно, тоскливо, но я не пойду сводить счеты с жизнью, я могу без вас жить, но я с вами, тогда большая вероятность, что я вас люблю. Так ведь? Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы в брак вступали люди, которые стали самостоятельными зрелыми. И вот вам критерий. Парень, который вступает в брак, на мой взгляд, он должен быть физически развитый, духовно развитый, интеллектуально независимый, то есть умеющий принимать решения, умеющий материально содержать себя, по крайней мере, снять себе жилье и купить себе одежду и еду, и умеющий прокормить свою жену и ребенка, которые, возможно, родится от этих отношений, хотя бы первое время, когда жена в декрете. Вы согласны? Она же не трудоспособна. И девушка, вступающая в брак, она должна уметь прокормить кого? Себя. Мужа, если он, не дай бог, заболеет или получит травму. Ребенка, который у них родится. Ну, естественно, быть независимой в своих суждениях. Потому что все-таки семья – это такое как бы предприятие, уж извините за сравнение, которое мы создаем, по идее, на долгие годы. Вот если мы вздумаем создать фирму, ведь к этому же надо серьезно подойти, так ведь? А у нас почему-то к созданию семьи подходит, знаете, как бы. Я своим сыновьям сказал, ребята, женитесь, когда хотите. Нет, не когда хотите. Когда вы сможете сами снять себе жилье, да, и содержать. Потому что если вы будете строить такую сложную фирму, как семья, на территории арендодателей, то есть спонсоров, то есть родителей, вашей фирмой будут управлять кто?
Хозяева.
Хозяева. Вы не будете хозяевами в своей семье. А у нас так многие семьи создают. На базе спонсоров. А потом еще приходят с такими наездами, как одна семейка, все ругали тещу, какая она нехорошая, ногой дверь в комнату открывает, диктует им, как им воспитывать ребенка. И выясняется, что живут 10 лет за ее счет, на ее огромную пенсию, она еще продолжает работать. Они практически не работают и чуть ли не плюют ей в чай. Слушайте, это нехорошо. Надо как к теще относиться? Это не теща, это их спонсор. На нее надо как смотреть? Почтительно, так ведь? Кивать, да? А каждую свободную минуту работать над своей материальной независимостью. А потом съехать из ее шикарной квартиры в не очень шикарную, но свою, и уже тогда... А так... И я поэтому, товарищи родители, скажу. Если вы продолжаете выступать спонсором взрослым детям, вы растите социальных иждивенцев. Но иждивенец никогда не будет любить спонсора, он его будет ненавидеть. Имейте в виду.
Любви не дождетесь.
Любви не дождетесь. Нет, если это еще ребенок, ради бога, там он к вам привязан, он вас любит, но если вы передержите ребенка рядом с собой, у него на вас зуб начнется. То есть он будет понимать, что с одной стороны мягким местом очень хорошо, да, но с другой стороны он же хочет свободы, он же хочет такого самоуважения, а какое у него самоуважение? Ему 40 лет, от меня во всем зависит. Он меня начнет ненавидеть. Поэтому, конечно, это такая задача – сбросить его оттуда.
Лучше его туда не сажать.
И не сажать, да. Но для этого надо иметь смысл жизни помимо, да, ребенка на шее. Для этого надо иметь хорошие отношения с мужем, с женой, надо иметь папе и маме собственное интересное дело, иметь друзей, иметь активный разнообразный отдых. Тогда ребенок – один из смыслов жизни. И тогда мы сможем его отпустить. И у нас в груди не будет дыры в 45-50 лет. Подготовиться надо. Это, кстати, тоже удовольствие смотреть вслед взрослым детям, стоящим на ногах. Кстати, кто вам сказал, что вы не будете общаться? Но тогда поводом для общения будет, например, общие дела или общий активный отдых, так ведь?
Да, другие темы, другие вопросы.
Другие темы, может, у вас общий бизнес, общий, там, на велосипедах катается, в баню ходите. Это хороший способ быть вместе с взрослыми детьми. Но плохой способ быть вместе со взрослыми детьми – это начать их шантажировать своими болезнями, своими истериками, чтобы они были рядом с тобой. Это плохой способ. Кстати, я вот так думаю, я бы не хотел, чтобы мои сыновья в старости навещали меня из чувства долга. Я бы хотел, чтобы они это делали, потому что им хочется. Представляете, что такое, когда к вам приходят не хотят, а из чувства долга приходят? Тело их с вами, он физически с вами, а душа где? Вы же не получите тепла.
Лучше позвонит искренне по телефону, да, чем неискренне придет, да, и принесет сумку фруктов.
Фруктов, поглядывая на часы, когда ж я уйду.
Да.
И как помочь ребенку вырасти, это очень просто. Надо посмотреть в интернете, прямо вот после нашей передачи, вбейте в поисковик, сколько лет вашему ребенку, и посмотрите, что он, согласно возрасту, должен уметь делать сам. Ну, например, наверное, ребенок в 5 лет уже должен уметь застегнуть себе пуговички, да, завязать шнурки, там, ну, там, я не знаю, отнести тарелку в раковину, возможно, уже и помыть. Ребенок в 7 лет уже должен уметь больше, так ведь? И если вашему ребенку 14 лет, и вы выясняете, что он не может приготовить себе еды или погладить брюки, значит, вы его не любите. Потому что если это мальчик, он попадет в армию, а что там делают с белоручками, мы с вами знаем, так ведь?
И все упирается вопрос требования к самому себе.
Да.
Вот. То есть не ребенок, а ты подумай, что ты делаешь, как ты себя ведешь, как ты выстраиваешь отношения, как ты воспитывал ребенка. И Антон Семенович Макаренко говорил, самая трудная вещь – это требование к себе.
Безусловно. То есть, с одной стороны, я вообще-то тоже должен демонстрировать некую самостоятельность, так ведь, в суждениях. Потому что если я прихожу и в присутствии ребенка ною о том, как меня обижают на работе, какой я несчастный. Слушайте, если я в роли жертвы, так ведь, жертва – это всегда зависимое поведение. Я от кого-то завишу. Если я все время с кем-то советуюсь. Нет, советоваться надо с профессионалами. Товарищи родители, если у вас проблемы юридические, звоните юристу. Если проблемы финансовые, финансисту, проблемы психологические, идите к психологу. Не надо советоваться с друзьями и подругами, которые не являются в этом профессионалами. Вы демонстрируете зависимое поведение. И ребенок это перенимает. И второй момент, надо научиться, как вы важно заметили, делегировать дела кому? Ребенку. Вот, пожалуйста, сделайте такую табличку дома. Первая колонка, что вы делаете вместо ребенка. Вторая колонка, что вы делаете вместе с ребенком. И третья колонка, что ребенок делает сам. Как я понимаю, первая колонка у вас будет самая большая. Вторая чуть поменьше, третья там иногда очень мало. И задача перенести дела из первой колонки мы делаем вместо. В колонку мы делаем как? Вместе. Если я хочу научить ребенку сверлить дрелью, мне надо сначала это делать вместе с ним. Потом он постепенно это начнет делать сам. Только главное его не критиковать. Что ж, у тебя руки кривые, посмотри, как ты криво сверлишь.
И начинайте в первую очередь с самого себя.
Это точно.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истина и ложь». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. А наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истина и ложь», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». Видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», а с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы говорили о детско-родительских отношениях с врачом-психотерапевтом, психологом Сергеем Валерьевичем Левит. Сергей Валерьевич, анонсируем, какая тема следующей нашей встречи будет?
Вы знаете, я бы поговорил о том, как наладить отношения папы и мамы между собой. На мой взгляд, это важно.
Отлично. Большое вам спасибо за участие в нашем цикле передач.
Спасибо вам.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы продолжаем рубрику «Православные храмы».
Храмы, часовни, молитвенные дома, молитвенные комнаты следует открывать везде, где только можно, в максимальном числе населенных пунктов. Может быть, в большинстве из них служба не будет совершаться регулярно, но даже периодический приезд священника, раз в месяц или полтора, значительно расширит пастырскую работу с людьми. А если найдется ответственный человек из местных жителей, то сможет совершать службы, не требующие непременного участия священнослужителя, чтение изобразительных, канон, вечерний или утренний, с опущением молитвословий, произносимых священником, то это, несомненно, будет духовной поддержкой для людей, не имеющих возможности посещать храм, находящийся в отдалении от места их проживания. Из доклада патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2011 года.
С начала нашего открытия, нашего реабилитационного центра, возникла потребность в молельной комнате. К нам подходили наши ребята, которые поступали, и говорили, вот, хорошо бы иметь место, где можно уединиться, где можно подумать, где можно помолиться. Мы как раз наладили взаимоотношения с Русской Православной Церковью. И здесь, в селе Старой Сетни, есть прекрасный старинный храм 17 века Рождества Пресвятой Богородицы. И мы с отцом Павлом начали постепенно идти в ногу. И первая молельная комната была открыта здесь, на втором этаже. Там проходил ремонт, но молельная комната всегда была и присутствовала. Сейчас мы находимся здесь, на первом этаже, и сейчас это тоже временное прибежище молельной комнаты. На втором этаже сейчас после ремонта откроется, наконец, окончательно большая комната. Она уже внесена в реестр, и так как в МНПЦ-наркологии есть много молельных комнат, домовых храмов, которые открываются благодаря нашему сотрудничеству с Московским Патриархатом Русской Православной Церкви. Вот недавно открылась, пользуясь случаем, хочу сказать, на территории первого клинического филиала храм Иннокентия Пензенского, который нам помогла открыть церковь великой княгини Ефросинии. И вот сегодня мы находимся здесь в комнате, я хочу вам показать, вот сзади находятся иконы, которые нам подарил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, это наши старинные друзья. Кроме того, из путешествий по храмам и по монастырям мы всегда привозим иконы. Кроме того, для меня было большим чудом, что ко мне стали приходить местные жители и дарить свои иконы семейные. И вот здесь есть икона «Непиваемой чаши», которая помогла нашей Валентине Ивановне из нашей дескамеры, нашего психолога Валентины Дмитриевны, старинная икона, которую еще прабабушка ей дарила. Здесь также нам дарили аналоэ. Здесь мы хотим из закрытой больницы детской, из 6-й, нам подарили большие иконы, такие 1,80 м на 2. Мы их сюда привезем после того, как закончится ремонт в основной нашей молельной комнате. У нас здесь постоянно происходит такое, знаете, обращения к Богу, ребят, они приходят сюда, и утром здесь служится молебны. Они сами открывают здесь, вот есть Слово Божие, они читают, они зажигают благовония, свечи. Здесь это возможно делать. Нам Надежда Ивановна, наша сотрудница, и она же водит ребят по субботам в храм, приносит масло для лампад. То есть, знаете, никто не остался равнодушным и непричастным к этой молельной комнате. Поэтому здесь, начиная от мала до велика, как говорится, все так или иначе участвуют в ее развитии, и ребята к нам постоянно приходят с просьбами о том, хорошо бы вот еще бы съездить куда-нибудь на экскурсию, хорошо бы здесь вот сделать ремонт, хорошо бы своими руками сделать витражные стекла. Это у нас все в перспективе.
Восемнадцатое отделение задумалось как духовно ориентированное, потому что было принято решение, что надо дать что-то больше нашим пациентам, нежели традиционное медикаментозное лечение. На базе отделения существует молельная комната, созданная силами неравнодушных, с большой поддержки руководства Московского научно-практического центра наркологии, при активном участии священнослужителей, волонтеров, анонимных алкоголиков и наркоманов ассоциации, а также просто всех неравнодушных, сочувствующих пациентов и их родственников. По определенным дням нас окормляет священник Русской Православной Церкви.
Семь лет занимаюсь ребятами, которые в таких недугах находятся, наркомании, алкоголизма. И вообще прогресс есть. Обычно все пытаются просить там какую-то статистику, но это совершенно это безумно, это невозможно. Сегодня человек может быть в недуге, а завтра он излечивается. Через несколько минут этот же человек, который излечился, как казалось бы, опять падает и опять уходит опять в наркоманию, либо в какую-то другую страсть. Беда в том, что очень сложно человека познакомить с Богом. Потому что когда есть Бог, тогда есть причина, по которой ты будешь выздоравливать. Ты будешь всегда стремиться угодить Богу, а не людям. Потому что бесы, они ловят на том, что человек остается один. Его измышления, его образ жизни, тот опыт, который он имеет, и то общество, которое, в принципе, в котором он живет, конечно, оно будет все время заставлять его принимать условия этого общества. А так как это почти всегда тупиковое развитие, потому что денег, о которых мечтает, ну, не получает, карьеру, о которой думает, не получается, общество, о котором ты пытаешься имя свое какое-то значимое поставить, тоже рушится. И в конце концов приходишь к тому, что семья тоже тебя ведь не принимает. Потому что для семьи другие ценности совершенно. Жена, например, ждала, что ты принесешь достойные деньги, а ты их не приносишь. А когда Бога нет, тогда, конечно же, ты пытаешься в этом крутиться во всем. И в итоге в этих стрессовых ситуациях, а это все время стрессовые ситуации, ты пытаешься как-то выкрутиться. Где-то начинаешь обманывать, где-то кого-то подставлять, обижать. Потому что тебе надо достичь именно какого-то результата. И в итоге получается то, что подставляют тебя, обижают тебя, потому что люди в таких же самых условиях находятся. Они тоже пытаются выжить. И в конце концов, два пути развития. Либо ты уходишь в пьянку, прячась от действительности, либо ты начинаешь приходить к Богу. Если ты боишься все-таки навредить, да, ну, пускай пока телу. Приходят многие, спрашивают. Ну, к сожалению, большинство, конечно, уже которые в страсти находятся, потому что уже страсть настолько одолела, что приходят и: «Господи, если ты есть, спаси». Тогда знакомство с Богом, конечно, с одной, наверное, позиции попроще, потому что уже человек ищет и страждет. А с другой тяжелее, потому что он уже настолько глубоко в страсти, что им придется от этого всего отказываться. И когда ты знакомишься с Христом, тогда ты начинаешь понимать, что все то, что ты делал, это неправильно. Тебе надо как-то поменять теперь образ жизни, но все привычки, которые остались, все то твое хотение, в чем ты жил, соседку, которую ты там ненавидишь, она никуда не делась, она остается. А у тебя появился Бог, в котором вот так вот по отношению к соседке нельзя. И ты начинаешь себя ломать. Тогда было проще, напился, да, и чего там, набедокурил. Потом извиняешься на следующий день, ну, так и живешь. А теперь и пить нельзя. И соседка надо примириться, и уступить, и простить, и миловать, и любить, и жертвовать собой. А это как раз-таки тот труд, который не по силу, наверное, человеку, тем более без Бога. И вот чем мы занимаемся, мы, наверное, знакомим человека с Богом. Мы пытаемся объяснить ему, как Господь может вмешаться и помочь. Но все, что теперь зависит от тебя лично, хотя бы начни с того, что ты хочешь. Потому что вот это хотение, вот это твое осознание того, что надо что-то делать и менять, это уже повод для того, чтобы Господь вмешался. И Он будет вмешиваться, потому что есть доброе изъявление воли. Я, Господи, хочу, чтобы ты мне помог. С этого начинается. Потом потихонечку начинает входить в таинство. И в этом таинстве он начинает ощущать присутствие Бога. Благодать никуда не девается. Когда-то святейший патриарх Кирилл сказал о том, что если бы небо не отвечало, народы бы не стояли в храмах. И это действительно начинает работать. Потому что для него Бог перестает быть что-то таким номинальным, абстрагированным. Но он начинает входить в это таинство. Он вдруг понимает, что теперь я пить-то хочу, тяга остается. Но я могу не пить. Причем эти силы ощущаются у человека. Что поборет? То, что он всегда так делал, или теперь то, что у него есть силы с этим бороться? Ноги ломаются, конечно, потому что так он всегда делал. И выбирает опять пить, но теперь у него хотя бы есть уже покаяние. Потому что он начинает осознавать, что так делать нельзя, это плохо. Господи, прости, помилуй. И начинает тогда лечиться. Потому что в следующий раз, когда опять будет эта борьба, выпить, не выпить, он будет все равно бороться. Надо научить его молиться, чтобы в этот момент он, конечно же, просил у Бога помощь, потому что искренне сопротивляется этому недугу. На сегодняшний момент очень много уже семей, которые организовались с этих же наркоманов друг с другом и алкоголиками. И у них уже даже не по одному ребенку рождаются. Причем чудес только с этими парами. Так явно просто Господь промышляет. И они это видят и ощущают, и теперь они уже это проповедуют. Очень легко теперь объяснить им же, таким же, как можно поменять жизнь. Души скорблю о том, что поздно они это увидели и осознали. Потому что 13-15 лет на героине, либо в каком-нибудь опьянении алкогольном, органов-то нет уже. Они же умирают. У них органы превращаются в такие, в 90-летних стариков. И на сегодняшний момент подходя к какому-то 40-летнему барьеру, люди начинают умирать. Вкусив, осознав жизнь, понял, что вот зря вот так все прошло, вот тогда, сейчас начинают жить, радоваться. Причем они отличные отцы и матери. Они настолько влюбляются в то, чего они там, даже не помышляя о том, что так может у них в жизни быть. Но отпеваешь. И сейчас все чаще и чаще приходится приходить. Они уже, слава Богу, христиане, истинные, настоящие. Они причащаются, исповедуются перед смертью, соборуются. Но единственное, что, наверное, на сегодняшний момент для этого контингента, надо научить их умирать правильно. Жить у них не получилось когда-то. Ну вот учим их умирать. И ничего страшного. Зато это проповедь. Это живая проповедь тем, кто будет идти следом. Глядя на то, как вот их предшественники вот так жили, и вот так вот получается. Сейчас легко объясняться с ребятами, которым там по 18-20 лет. Потому что они видят это живые примеры. Пускай такая проповедь будет грустная, она скорбящая, но она есть, к сожалению. Есть чудеса. Эти же ребята, когда Господь вот так вот милует, потому что у нас даже после собора не были случаи, когда человек конкретно избавлялся от ВИЧ. Сам был в ужасе. И врачи не верили. Но они там выписали, что что-то там затаившееся, спрятавшееся, но не могут понять, что это исчезнувшееся. Так что фраза «наркотики могут ждать», ну, наверное, работает. Но для меня она работает до того момента, пока человек не выходит из церкви. Потому что пока человек в церкви, когда он во Христе Иисусе, когда он живет Божьим промыслом в таинстве, да хоть заждитесь эти наркотики. Потому что есть реальная сила, та, которая тебя вытаскивает. Причем на одно твое хотение Господь покрывает 100 крат или 200 крат, 1000 крат своей благодатью. Только просто захоти. И это хотение, это уже очень много. Это та мотивация, тот стимул, когда человека можно, безусловно, работать и его спасать.
Медикаментозное лечение – это хорошо. Но есть еще какие-то моменты. Ты видишь их, когда находишься в этой молельной комнате, когда ты видишь, как сюда приходят пациенты, как через духовное очищение идет этап выздоровления. Мы можем дать несколько больше, чем просто стандартная реабилитационная программа, работа с волонтером, заседанием в клубе. Мы пытаемся по мере возможности, по мере наших сил дать пациентам духовность, приобщить их духовности, помочь им сделать первый шаг на пути выздоровления и на пути к вере.
Ангела светлая, избавляющая их от всякого навета, сопротивляющего. слышу, прибегаешь к тебе в скорби и печали, одержимых пагубной страстью пьянства или наркомании, не отрати от призывающего сильного в лице твое, дающим крепость, надежду, веру, мужество, произволение, дар рассуждения, приведи ко спасительному воздержанию. Попали, Господи, терния всех согрешений, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая всего человека. Исцелив от тяжкого недуга пьянства или наркомании, освободи от мрачного духа нетрезвенности, упрямства и нераскаянности, утверди их слабых, даруй им немощным крепость и силу благую. Пошли им здравие душевное и телесное, направь их на путь трудолюбия в жизни Тебе, Боже. Услыши, милостивый Господи, вопли родителей, сродников, близких, любимых, детей. Прими молитвы нас, плачущих, о чадях и ближних наших. Твое бо есть, еже миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем.
Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Воскресты из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, иже во святых Отца наших, святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, мученика Бонифатия, святого праведного Иоанна Кронштадтского, иже во святых отца нашего, преподобного Серафима Саровского, Пресвятые Богородицы, в иконе непиваемая чаша, я же память ныне совершаю, святых праведных Бога Отец Якима Иоанна, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любец.
Аминь.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину
воскресе!
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Подставляя ладони, скажи.
скажи навсегда, всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.